«Посреди жизни мы окружены смертью», — читал по памяти Фит-Джеймс усталым, но подобающе звучным голосом. «У кого нам искать помощи, как не у тебя, Господи, который справедливо негодует на грехи наши?» Капитан Крозье знал, что в парусиновый саван вместе с Ирвингом зашит еще один предмет, о котором никто не знал. Он лежал у него под головой, точно подушка. Это был красно-зелено-сине-золотой китайский платок. И Крози застал дарителя врасплох, войдя в медицинскую палатку, когда Гудсер, Ллойд, Ходжсон и остальные уже удалились, а парусник Мюррей только собирался зайти, чтобы зашить саван, уже приготовленный и подстеленный под тело Ирвинга. В палатке находилась леди Безмолвная. Склонившись над трупом, она укладывала что-то ему под голову. В первый момент Крози невольно потянулся за пистолетом, лежавшим в кармане шинели, но в следующий миг застыл на месте, увидев глаза и лицо эскимосской девушки. Если в этих темных глазах, едва ли похожих на человеческие, и не стояли слезы, они блестели от какого-то чувства, определить которое он не мог. Горе? В такое капитану не верилось. Но, несомненно, именно девушка аккуратно положила китайский шелковый платок под голову мертвого мальчика. Крозье знал, что платок принадлежал Ирвингу. Лейтенант несколько раз повязывал его на шею по особым случаям, например, в день отплытия экспедиции в мае 1845-го. Неужели эскимоска украла у него платок? Похитила с мертвого тела только вчера. Неделю с лишним назад Безмолвная проследовала за санным отрядом Ирвинга с террора в лагерь, а потом исчезла и больше не объявлялась. Все, включая Крозье, вздохнули с облегчением, когда она пропала. Но все сегодняшнее ужасное утро Крозье спрашивал себя, не причастна ли Безмолвная каким-либо образом к зверскому убийству офицера на голом каменистом холме, открытым всем ветрам. Может, она вела обратно к лагерю своих друзей, эскимосских охотников, с намерением совершить набег и по пути случайно встретилась с Ирвингом, сначала досыта накормила умирающего от голода человека, а потом хладнокровно убила, чтобы он никому не рассказал о своей встрече с ними. Но Безмолвная ли была той самой, возможно, женщиной, которую мельком видели Фар и остальные, когда она убегала вместе с эскимосом в головной повязке? Она могла переменить парку, если возвращалась в свое стойбище на прошлой неделе, а все молодые эскимоски, на первый взгляд, кажутся на одно лицо. Крозье все утро обдумывал подобные предположения, но в то остановившееся во времени мгновение, когда он и молодая женщина вздрогнули и неподвижно замерли на несколько бесконечно долгих секунд, капитан посмотрел ей в лицо и понял. То ли сердцем своим, то ли шестым чувством, о котором неустанно повторяла его бабушка Мойра, что в душе она горько оплакивает Джона Ирвинга и возвращает ему шелковый платок, полученный от него в подарок. Крози предположил, что Ирвинг подарил Безмолвный платок во время своего февральского визита в Снежный дом, о котором исправно доложил своему капитану. Но не вдаваясь в подробности. Теперь Крози задался вопросом, не состояли ли эти двое в любовной связи. А потом леди Безмолвная исчезла. Стремительно поднырнула под полог палатки и бесшумно скрылась. Когда позже Крози спрашивал мужчин в лагере и часовых, не видели ли они чего, все отвечали отрицательно. Тогда в палатке капитан подошел к телу Ирвинга, посмотрел на бледное мертвое лицо, казавшееся еще бледнее на фоне подложенного под голову цветастого платка, а потом накинул парусину на лицо и тело лейтенанта и крикнул старому Мюррею войти и зашить саван. «И все же, Господи милосердный, Боже всемогущий, — говорил Фит-Джеймс, — не предавай нас жестоким мукам вечной смерти. Ты знаешь, Господи, тайны наших сердец. Не отвращай милосердного слуха Твоего от нашей молитвы, но пощади нас, о Боже Всевышний, всемилостивый Спаситель, справедливейший Судья предвечный, не дай нам в наш последний час отпасть от Тебя». Фит-Джеймс умолк и отступил назад на пару шагов. Крозье, глубоко погруженный в свои мысли, несколько долгих мгновений неподвижно стоял на месте, пока по шарканью ног и приглушенным покашливанием не понял, что настала его очередь произносить надгробное слово. «Итак, мы предаем земле тело нашего друга, офицера Джона Ирвинга», — хрипло заговорил он, тоже читая по памяти, которая оставалась на удивление ясной, несмотря на туман в голове, порожденный крайней усталостью. «Дабы оно обратилось во прах и восстало из праха, когда земля и море отдадут своих мертвецов». Тело уже опустили на глубину 3 футов, и Крози бросил на него пригоршню мерзлой земли. Мелкие камешки упали на парусину над лицом Ирвинга и скатились в стороны с неожиданно отчетливым сухим шорохом, от которого болезненно сжималось сердце. «И жизнь придет в мир через Господа нашего Иисуса Христа, который по своем пришествии изменит наше греховное тело, чтобы оно уподобилось его светоносному телу, ибо он всемогущ и подчиняет все своей воле». Служба закончилась. Матросы вытянули веревки из-под носилок с телом. Мужчины затопали замерзшими ногами, натянули шапки и уэльские парики, замотали потуже шарфы и сквозь туман потянулись вереницей в лагерь террор, где их ждал горячий обед. Ходжсон, Литл, Томас, Дево, Левиконт, Бленки, Пеглер и несколько других офицеров остались, отпустив матросов, ждавших приказа засыпать тело землей. Офицеры сами зарыли могилу лопатами и принялись укладывать первый слой камней. Они хотели похоронить Ирвинга наилучшим образом, возможным в данных обстоятельствах. По завершении работы Крози и Фиджеймс направились в другую сторону. Они съедят свой обед гораздо позже. Сейчас они собирались пройти 2 мили до мыса Виктори-Пойнт, где почти год назад Грэм Гор оставил в старой пирамиде Джеймса Росса медный цилиндр с оптимистическим посланием. Крози хотел сегодня оставить там сообщение о положении дел в экспедиции, сложившемся за 11 прошедших со времени написания предыдущего послания, и о дальнейших шагах, которые он планировал предпринять. Устало бредя сквозь туман, слыша звон корабельных колоколов где-то за пеленой, клубящейся позади, разумеется, они перевезли в лагерь колокола из Эребуса из террора в вельботах, когда покинули корабли. Фрэнсис Крозье страстно надеялся, что определится с планом дальнейших действий к тому времени, когда они с Фиджеймсом достигнут пирамиды.